какая-то водная, да, там небольшая часть. Итак, зачем мы с вами занимаемся терапией? Мы, в частности, да, занимаемся направлением, которое называется гештальт-терапия. То есть любой терапии, даже если мы говорим, что мы существуем в неком поле, мы ориентируемся на процесс, да, все равно с академической, методологической целью, а я же могу говорить не в этот микрофон, да? Вот сюда вот. Хорошо, вот. Целью гештальт-терапии является рост осознанности. Но не просто рост осознанности, а рост осознанности как условие, которое будет способствовать улучшению качества проживания человека в своей жизни и приобретению им некоторой целостности. Каждое психотерапевтическое направление описывает, подразумевает свою модель человеческого страдания. Вот у каждого психотерапевтического направления есть идея про то, как из-за чего человек страдает. Вот что его не устраивает, и почему он мучается. В гештальт-терапии страдание описывается через такое понимание, что вот у человека есть какие-то потребности, но они каким-то образом не реализуются.
Вот, знаешь, мне кажется, что это вообще идея, относящаяся к большому количеству психотерапевтических подходов, начиная с психоанализа, вообще глубинной терапии. Вот. Я бы уточнила про гештальт-терапию, что причина страдания, пожалуй, все-таки будет дзенская идея об утрате целостности. Когда есть некое рассогласование между чувствами, мыслями, между внешним миром и внутренним миром. То есть то, что будет нарушением контакта. Вот. А вообще идея контакта – это одна из основополагающих идей гештальт-терапии. И она на ней довольно много зиждется. Ну вот две вещи, да, гештальт-терапия – это процессуальность, то, что мы рассматриваем психику как процесс, личность как процесс. И второе, то, что, в общем-то, исходит из идеи процессуальности, это то, что все самое важное происходит на границах, между, на границе между организмом и средой, личностью и внешним миром, целым, ну, фигурой и формой. Да?
Вот иногда, когда, ну, это вот люди, которые уже там на второй степени учат, они про это понимают. Вот иногда для того, чтобы начинающим терапевтам объяснить две основные стратегии психотерапевтической работы, им говорят такую фразу. Я сейчас сначала скажу, а потом вы сами все поймете. Что существуют две основные терапевтические стратегии работы. Да? Одна на границе контакта, а вторая – внутренняя феноменология. Да, вот одна, которая исследует непосредственно то, что происходит между клиентом и терапевтом, вот в непосредственном актуальном взаимодействии. Вот прямо, да, вот то, что все любят называть здесь и сейчас. А вторая – это когда мы не исследуем прямо вот актуальное такое взаимодействие, на острие ножа не существуем, а расспрашиваем больше клиента про его историю. Да, это вот вторая тактика, она называется, вторая терапевтическая стратегия, она называется работа с внутренней феноменологией. И вот весь фокус в том состоит, что на самом деле вот эта вся внутренняя феноменология, которую мы тоже обучаем студентов, которые работают, это тоже результат контактирования, просто более раннего. потому что вся наша психика, весь наш опыт, вся наша история, то, как мы устроены, это в том числе и то, как с нами раньше контактировали другие люди. То есть ничего на самом деле вне контакта не существует.
Более того, когда мы работаем с внутренней феноменологией, якобы, то нужно понимать, что этот контакт происходит здесь, теперь, между двумя этими людьми. И история рассказана, одна и та же история, одна и та же последовательность событий. Например, если я буду ее рассказывать Гале или кому-то совсем незнакомому, она будет очень по-разному звучать. То есть очень важно понимать, что контакт происходит здесь и теперь, и между этими двумя людьми, и именно вот этим взаимодействием он и окрашен. Его своеобразие определяется вот этим вот уникальностью вот этой встречи.
Гештальт-терапия, мы подразумеваем, что взаимодействие, ну или то, что мы будем называть контактом, строится по определенным законам. У контактирования есть определенные фазы. Мы сейчас про них расскажем, и все, конечно, начинается с ориентировки. Нам бы вот еще, мы вчера, когда разговаривали с Катей, обсуждали, нам вот о чем бы хотелось сказать, что вообще сам по себе интенсив – это мощнейший фактор психотерапевтического воздействия. То есть психотерапия случается не только, когда вы сидите в группе, или когда вы работаете с индивидуальным терапевтом, или когда к вашему терапевту приходит супервизор и что-то ему там помогает осознавать. Это какие-то более фокусированные точки терапии. Но терапия, она происходит и во всех других пространствах интенсива. И в том числе терапия поддерживается тем, что мы вот в основном здесь все вместе находимся. Мы здесь генерим, да, такую особую среду во взглядах, в прикосновениях, в атмосфере, в том, что мы постепенно начинаем подчиняться единому ритму, который заложен в форматах интенсива. И постепенно дотягиваясь, мы начинаем все больше и больше ощущать вот это терапевтическое поле. И оно имеет границы, которые проходят по границам интенсива, да? Кроме внутренней некоторой структуры и внутренних процессов, есть еще и границы, которые отделяют это пространство от другого пространства, да? Ну так условно, в миру, да? И вот эта вот атмосфера, которая здесь создается, это тоже очень мощный фактор, поддерживающий ваши процессы. Процессы, может быть, изменений, может быть, стабилизации, у всех по-разному. Что является... Да, вот я вначале там говорила про осознанность. Вот что является таким важным, как будто там еще терапевтическим инструментом? Вот терапия очень отличается, и генеря вот это терапевтическое поле, мы понимаем, что терапия очень отличается от того, что мы привыкли, как мы привыкли, не от того, что, а как мы привыкли в быту реагировать на разные обстоятельства. И вот бытовое реагирование сильно отличается от того, что мы поддерживаем в психотерапевтическом пространстве. Сейчас объясню про что. Вот когда мы в жизни, в человечестве, сталкиваемся с какими-то сложностями, ну, с какими-то переживаниями, которые вызывают у нас рост напряжения, то обычно что нам хочется с этим сделать? Ну, нам хочется это или быстро изменить, желательно воспользовавшись, ну, какими-то привычными для нас способами. А для нас привычный способ – это правила, догмы, регламенты, понимание, как это устроено. Это один способ, да, что-то изменить. Второй способ – быстро прекратить взаимодействие с тем, что вызывает у меня дискомфорт. Но прекратить можно по-разному. Можно просто уйти. можно на человека наехать, можно, но как-то по-другому там, да, из этого контакта выйти. Не то. Главное, чтобы это все было сделать быстро, потому что жизнь коротка, времени нету, и нужно спешить. Да, и, ну и терпеть напряжение не хочется, поэтому хочется это побыстрее прекратить. Вот ни один из этих способов не является терапевтичным. А раз уж мы находимся в едином с вами терапевтическом поле, то мы обречены осваивать какие-то другие способы взаимодействия с нашим напряжением, отличные от этого. Что является альтернативой неких правил, догм, предписаний? Является альтернативой ужаснейшая вещь. Этой ужаснейшей вещью является возможность договариваться. Ужаснейшая она потому, ну, ужаснейшая в кавычках, она, конечно, одна из самых прекрасных, потому что возможность договариваться строится на том, что я должен выдерживать другого человека. А выдерживать другого человека – это быть толерантным, терпимым, ну или хотя бы внимательным к отличиям, существующим между нами. Понятное дело, что за этим стоит, в общем-то, вполне инстинктивное поведение. Я когда встречаюсь с чем-то чужеродным, конечно, в общем, да, там, я должен это изъять, отринуть, уничтожить, ну, потому что вдруг это несет опасность. Это так устроена человеческая реакция. Когда я встречаюсь с чем-то чужеродным, к сожалению, так построен наш опыт. Это понятно, что это рождает одновременно два переживания, когда я встречаюсь с чем-то чужеродным. А переживание опасности, а Б любопытство. Но, как правило, в таком привычном реагировании мы обучены, ну а уж в нашей стране, понятное дело. Почему? Как правило, встречаясь с чем-то, с какой-то новизной, мы скорее реагируем переживанием страха и напряжения, меньше реагируем любопытством. Да, вот терапевтической задачкой является смена этих двух парадигм, да, выведение любопытства на первый план, да, и некое смещение вот этого опасения, страха и желания что-то изменить на второй план.
О ролях. О том, что в том мире, в котором мы живем, да, общество помогает нам формировать какие-то привычные паттерны поведения и поддерживает скорее такую похожесть, да, узнаваемость, чем уникальность контактов, людей, там вот кто-то похож, мы будем с ним обращаться так, как... Ну, то есть поиск вот чего-то знакомого, что можно как-то классифицировать, определить. И, в общем-то, этот механизм, он в какой-то мере правильный, потому что позволяет сэкономить время, усилия, поддерживать уникальность и собственную уникальность того, что вы делаете смену. Достаточно сложно. Это требует в первую очередь паузы, времени и присутствия. И вот на первом этапе и терапии, и существования в этом пространстве очень важно замедлиться, чтобы вот эти вот ролевые, привычные, ролевые действия были приостановлены. Они все равно будут проявляться, они все равно, вы все равно с этим будете иметь дело, потому что это неизбежно, да? Но если замедлиться, взять паузу, в этой паузе возможно возникновение чего-то нового, возможно существование вот этого творческого приспособления, когда мы встречаемся с уникальностью собственной, встречаемся с уникальностью другого, и в этом пространстве возникает что-то уникальное для выходящее за рамки его взаимодействия.
Достаточно сложно в человеческом контакте, в человеческом и в терапевтическом контакте добраться, вот немножко шагнуть за вот этот, да, вот ну, слой, да, называется то, что Катя описала, слой привычных каких-то масок. да, привычных каких-то поведенческих паттернов. Достаточно сложно шагнуть за этот слой, потому что как только мы отступаем от привычных способов предъявления себя, мы сталкиваемся с тревогой. Вот у нас чего-то убрать там привычно, но вы все, кто занимался поселением позавчера, столкнулись с тревогой. Потому что вы из ваших привычных, уютных, обустроенных домов, где вы можете ориентироваться вообще с закрытыми глазами, оказались в новой атмосфере. Да? Такой атмосфере, которая, может быть, не всегда по отношению к вам дружелюбной и благожелательной. Вам пришлось выдерживать напряжение этой новизны. Наверняка вы заметили, что уровень вашей тревоги возрос. Но это же может быть не просто как переживание тревоги. Мы же не всегда там тревогу осознаем как переживание. Это, например, вдруг вы заметили, что дети, которых вы любите, стали вас раздражать. Вдруг вы, например, обнаружили, что все, что вы положили в чемодан, ужасно вам не подходит. Что вы рассчитывали на какую-то другую ситуацию. Вдруг обнаружили, что здесь нету привычных продуктов, и вам придется вообще питаться какой-то уже... Да? Это все проявление вот этого напряжения. Вы отошли от каких-то привычных способов там, существования в мире. И это усилило тревогу. Для того, чтобы с этим справиться, нужно в этой тревоге находиться, да, ее, ну, если уж мы говорим про развитие навыков терапии, да, для того, чтобы в этой тревоге находиться, ее нужно выдерживать. И для этого нужно не срываться вот в то, о чем говорила Катя чуть выше. А, нужно не срываться в это срочно прекратить, да, какое-то действие, да, бросить все и уехать, или сказать, все ужасно, надо что-то делать. Да, ну вот как вот, надо что-то делать. Я, или как иногда это и в терапии, так бывает, клиент говорит, так, я понял, в чем моя проблема, что с этим делать? Да, вот так гештальт-терапевты дальше не работают. Мы так не делаем, потому что наша задачка не является быстрым изменением. А вторая такая вещь, для того, чтобы это изменилось, нужен другой фактор. Он тоже очень сложный в переживании. Это фактор времени. Вот для того, чтобы что-то поменялось, должно пройти какое-то время. И это обусловлено биологическим устройством нашей психики. Вот для того, чтобы что-то поменялось, в головном мозге, прости Господи, должны сформироваться новые нейронные пути, новые нейронные связи. Это требует времени, это быстро не может произойти, это не вспышка, да, это какое-то движение.
Конечно, мы очень любим и ценим инсайты. Как мы любим инсайты. Вот терапия, сессия, где кого-то посетил инсайт, она хорошая. А терапия, где долго ничего такого вот ошеломляющего не происходит, она, конечно, да. Но вот в результате длительных наблюдений, где-то начиная с 93-го года, но производимых за моими клиентами, я обнаружила такую очень интересную вещь, что инсайты, они, конечно, посещают, но, как правило, быстренько растворяются. А вот работа, которая требует выдерживания в течение определенного времени напряжения, она, в общем-то, действительно ведет к каким-то изменениям, к какому-то изменению способа контактирования с миром. Поэтому я надеюсь, что вы не будете ждать быстрых, ярких изменений и попробуйте выдержать напряжение, связанное с исследованием того, что происходит с вами здесь, и выдержать его в течение какого-то времени.
А вот у Кати замечание по поводу того, что инсайты быстро растворяют, а у меня еще есть одна идея про инсайты, что вот хороший тот терапевтический инсайт, который хорошо подготовлен.
Ну, я очень люблю фразу «Я верю в чудеса, но только хорошо подготовленные».
Да, Да, потому что ну, в терапии, у меня тоже есть такое терапевтическое наблюдение, оно очень любопытно. Вот ходит к тебе клиент, и ты долго там с ним работаешь над какой-то темой, и тебе кажется, ты вот и подводишь его в какой-то мысли, и он даже ее вслух говорит, и вы с этой стороны зашли, с этой стороны, и таз попробовали, и телесным упражнением, и рисовали, не знаю, там, и плясали. Вот. Потом он говорит, вы знаете, я сегодня приходит на очередную сессию, говорит, знаете, я вчера там с женой разговаривал, и вдруг она мне сказала, и я все понял. А ты год про это с ней говоришь. И это очень странное такое переживание у терапевта. С одной стороны, ты очень радуешься за клиента, да, ну, потому что, слава богу, Господи, срослось, эти все нейронные сети выстроились, замкнулось, цепь, ура. А с другой стороны, ну, чувствуешь себя прям, ну, я не знаю, чернорабочим каким-то. Да, потому что вот жена вот наконец-то поговорила с ним, а ты там, не знаю, там уговаривала полгода, хоть раз вообще на кухне с ней словечком перенос. И тут вдруг открылась истина. Да, и это одновременное переживание радости за клиента, ну и понимание вообще, конечно, второстепенности твоей роли в клиентской жизни. Да? Но вот это ощущение, что ты хорошо пахал и все взошло, оно, конечно, очень такое приятное и переживательно удовлетворяющее. На интенсиве вы вовлечены в большое количество разных циклов контакта. С терапевтом, с клиентами, с супервизорами, с группами, ведущими. Да? Все эти контакты будут, ну, поскольку они в разное время начинаются, они не очень между собой синхронизированы, особенно в начале. Вот. Но
еще с теми, с кем вы вместе живете, а еще с теми, с кем вы приехали на интенсив, их знаете, а еще с теми, кого вы вообще не знаете, но встретились. И вот со всеми этими людьми, вот со всем этим нам предстоит взлететь.
Учила себе бомбардировщик. Вот. И тогда нам еще нужно поговорить об одной сложности, вот сложности, связанной с ожиданием. Конечно, опять же, ввиду вот устройства нашей психики, о котором мы говорили выше, очень хочется все то, что по-новому начинается и что носит пока не очень определенный характер, впихнуть в рамки уже нами понимаемых ситуаций. Ну вот, например, ситуацию терапии поместить ну, в какую-то парадигму. Ну, например, врачебно-пациентскую. Или ну, детско-родительскую. Или учительско-ученическую. Поместить какую-то вот ситуацию, которая для нас понятна, в которой мы хотя бы хоть какое-то имеем представление, как ориентироваться. Но если мы оказываемся вот в такой парадигме, а все из описанных способов, они очень неравны по отношению к обоим участникам диалога, потому что предполагается, что у одного такая более статусная позиция, а у второго такая, да, ученическая. В этой ситуации очень много такого патернализма.
Я бы сказала, что вот в этих позициях один участник активен по отношению к другому участнику, другой пассивен. И вот это сильно отличается от психотерапевтической модели, потому что вот в обычной жизни мы довольно редко встречаемся с таким распределением ролей, с таким распределением активности, потому что терапевт, в общем-то, задача терапевта создание определенных условий для клиента. И этими условиями является время, место определенное, да, и присутствие другого. То есть все остальное предполагается, что для себя делает клиент. Ну, вот во врачебной парадигме, да, задача пациента донести себя до врача, впихнуть себя в кабинет. Вот последний раз я общалась с стоматологами. Вот. Очень, да, это я помню. Я тебе жалуюсь. Я очень хорошо помню, каких усилий мне стоило донести себя до кабинета, как я дрожащими пальчиками вцеплялась в косяк. Последним пинком занесла себя туда, уложила в кресло, и все. Птица доставлена, пасть открыта, и дальше уже все. Дальше уже моя активность кончилась, делайте со мной что-нибудь. Если в этой, с этой аналогией подходить к психотерапии, ничего не произойдет. Потому что кроме тельца, кроме какой-то информации о себе, очень важно, чтобы клиент принес себя целиком. Да? То есть терапевт создает определенные условия для того, чтобы клиент работал. И этот путь за него никто не пройдет. Никто не сможет создать ему такие условия, чтобы он вырос, не прилагая никаких усилий. То есть психотерапия все-таки это в первую очередь путь клиента, который подстраховывает, организует некоторую поле, некоторую безопасность терапевта.
Однажды моя клиентка подарила мне фразу, она мне очень нравится. Когда она заканчивала терапию, мы с ней обсуждали, что для нее было важно, и как она там через этот свой путь там продиралась, проходила. Она мне подарила такую фразу, подарок, я ее пользуюсь. Она сказала, что терапия – это возможность сталкиваться с невозможными переживаниями в очень комфортных условиях. А почему это подарок? Потому что уж более ясно сформулированный, сформирован. Теперь, собственно, о границах. Почему нам так важна граница? Как граница некого сеттинга терапевтического, да? Почему у сессии есть определенное время от всех до всех? Почему обязательно, чтобы сессии и встречи с клиентом происходили в одном и том же время? Почему важно, чтобы место, где происходит терапия, было защищенным от глаз, ушей, шумов, от присутствия других людей, например, клиентов? Почему это все важно?
Желательно, чтобы место было одно и то же.
Да, стабильное какое-то. Конечно, желательно, чтобы терапевт, который работает с клиентом, тоже был один и тот же. Да, в каком-то стабильном состоянии. В этом смысле, да, конечно, к терапевту предъявляются более высокие требования к его эмоциональной стабильности. Потому что мы можем исследовать себя безопасно, только когда мы находимся в стабильной обстановке. Потому что если вот это все, что было названо выше, да, граница, временной сеттинг, место будет нарушаться. Все усилия клиента и терапевта будут тратиться на то, чтобы обеспечить себе выживание. Никакой жизни и исследования феноменов жизни клиента происходить не будет. Все-таки психотерапия это своего рода роскошь. Вот думала не говорить это слово, а потом поняла, что его невозможно избежать. Потому что неким исследованием себя можно заниматься, но мы не говорим сейчас об острых ситуациях, да, кризисных, психотерапии. Все-таки заниматься исследованием себя безопасным, благополучным, интересным, оздоравливающим можно тогда, когда основные задачки выживания решены. То есть если кругом, образно рвутся бомбы, вам нечего есть, вы живете под картонкой на улице, в этих условиях заниматься психотерапией, наверное, не получится. А когда границы достаточно надежно выстроены, да, вы понимаете, что вам тепло, хорошо, может быть, не очень эмоционально спокойно, но тепло, хорошо, уютно. Перед вами есть один и тот же человек, который смотрит на вас какими-то понимающими, осмысленными глазами, то вы можете более безопасно говорить про себя. И именно в этих условиях появляется возможность исследовать свои собственные способы, как я не оказываюсь рядом с этим человеком. Потому что терапия – это, безусловно, исследование того, как я игнорирую себя, игнорирую контакт, игнорирую других людей. Что мне этому мешает? Может быть, меня где-то этому не учили. Может быть, каким-то образом меня не учили, я просто наблюдала, не учился. Может быть, где-то я был задет, да, и какое-то естественное движение к другому человеку было прервано. Потому что еще одним важным пониманием психотерапии является, что вообще человек – существо социальное. Нам для выживания и здорового какого-то функционирования нужны другие люди. Доза, конечно, присутствия других людей в нашей жизни у всех разная. Но кому-то нужно, чтобы другой человек был 24 часа, 365 дней в году, а кому-то достаточно, не знаю, там, часа в неделю. Ну или там 2 часа в неделю. Это очень индивидуальная характеристика. Но людям для существования и для понимания себя, что не менее важно, для исследования себя, нужен другой человек. Это возможно исследовать, как я в этих отношениях не оказываюсь, только если мне безопасно в терапевтическом границе.
Ну да, и если условия сеттинга нарушаются, ну, в общем, не обязательно такими экстремальными способами, как ковровая бомбардировка или извержение ближайшего вулкана. Но если более мелкие такие вещи, которые мы часто сами себе устраиваем, какие-то катаклизмы, да, там, ну, например, не понравился терапевт, давайте мы его заменим. И следующий тоже не понравился, через 2 встречи мы его тоже заменим. Вот. А потом человек приходит и говорит, ваша терапия такое не работает, вообще не работает. Я был там у 10 терапевтов, и никаких результатов не было. Да? Вот. А секрет очень прост. То есть человек приходит, пытается пройти фазу ориентировки, а обнаруживается, что он эту фазу пройти не может. И вот это напряжение, о котором мы говорили раньше, да, не выдерживает. Время на себе не дает. Просто уходит. И тогда изменения невозможно. Я вот про то, что, к сожалению, придется сталкиваться с напряжением.
А еще вот, теперь мне, то я тут призвала, пока вот, и Катя, я призвала вас терпеть. А теперь вот я думаю, что вот очень важно, ну вот для меня, вот терапевт, может сказать, может по-другому. А еще вот для меня очень важно, и это очень меня поддерживает в каком-то понимании, как у меня жизнь устроена, что иногда то, что я демонстрирую, во-первых, не очень мной осознается, ну, то есть у меня есть какие-то привычные способы взаимодействия с людьми, но пока мне другие люди про них не дают обратную связь, они настолько в меня встроены, что я не понимаю, как это работает. Не для меня там не очень осознанно. Иногда просто там осознание какого-то там факта про себя уже является точкой, в которой начинаются изменения. Вот я, например, про себя думаю, как про очень мягкого и неагрессивного человека. А вот мой младший сын, когда я у него проверяю уроки, он мне иногда говорит: «Мама, не надо смотреть на меня такими глазами, я уже тебя боюсь». И в этот момент я понимаю, что моя картинка меня и его картинка меня очень не совпадают. И тогда в этом месте возможно изменение. Потому что если я думаю, что я говорю с ним вот таким вот голосом, и у меня добрые глаза, я выгляжу как добрая мама, то это, конечно, полубред. То есть о чем я хочу сказать, что вот иногда то, что мы не видим, это не наша там какая-то вина. И очень важно понимать, что то, что мы приносим в контакт, это, во-первых, может быть неосознанно, б, это может быть просто незамечено, и в, это может быть изменено просто только тем, что будет хорошо описано, правильно описано и замечено. И тогда у нас исчезает вот эта вот идея какого-то специального делания чего-то с чем-то. Потому что правильно описанный феномен, да, правильно услышанный клиентом, он уже сам по себе содержит вот эту интенцию к изменению. Если говорить простыми словами, то, что вы или ваш клиент такой, это не его вина. Это так устроилось, хорошо бы про это помнить. И человек в его отличиях от вас не атаковать агрессивно, а быть к этому, ну, снисходительным. Вот смотреть на это как на исследование. Смотреть на это с любопытством, а не говорить, да, что вот ты так вот сейчас со мной говоришь, и, наверное, ты на меня злишься, да, вот это само по себе может быть достаточно агрессивным действием. А ты скажешь вот эту вот красивую вещь про изменение границ? Я забыла, какую вещь. Я немножко сейчас про другое хочу сказать, что ты очень красиво описала тот механизм, который заложен в основу психотерапевтического эффекта группы. Большая часть терапевтический эффект группы основан на получении обратной связи. Причем эта обратная связь желательно, чтобы была не стыдящая, а такой, как минимум, нейтральный. Вот. И тогда возможно какие-то изменения. А вот что ты говорила про...
Сейчас, я нашла. Вот те люди, хоть мы отходим от этой парадигмы, вот те, у кого есть дети, даже те, у кого нет детей, те, кто были детьми, а это все мы. Если у вас есть опыт детских истерик, но вот когда плачешь сильно, прям сил нет никаких, и нужно остановиться. Вот, и всякие фразы взрослых, типа там, ну перестань плакать, уйди в свою комнату, успокойся, возьми в руки, там, ты мальчик, что-то распустил, это все не работает. А известно, что хорошо работает. Вот если кому повезло, кто с этим опытом столкнулся. Вот известно, что вот если в этот момент к человеку подойти и заключить его в мягкие объятия, ну, чтобы вот он там вот рыдал, но рыдал в кого-то, то, как правило, истерика имеет тенденцию быстро затухать и стихать. Это связано вот с чем. Это связано, что мы лучше ощущаем себя тогда, когда мы отражены в другом человеке. Потому что ощутить себя вот вне взаимодействия с кем-то или с чем-то, ну, как сказать, изначально сказала, со средой, невозможно. Вот я сегодня утром проснулась и лежу. И есть такой момент в переходе, да, это там из сна в бодрость, такое полупросолнечное состояние, когда оно коротко длится, но очень прикольно. Когда вот мозг проснулся, а тело еще до конца нет. Особенно, если ты спишь в каких-то комфортных условиях. Ну, не знаю, там тебе температура подходит, одеяло тебе подходит. И вот я лежу и думаю, вот прикольное такое чувство. Вот мой мозг проснулся, а тело я еще не чувствую. Да? А потом я думаю, приходит постепенно это ощущение, и это ощущение приходит потому, что не то, что я границы своего тела ощущаю, а я ощущаю, как меня, где меня прикрывает одеяло, где меня не прикрывает одеяло. И так у меня, вот я начинаю взаимодействовать с чем-то в окружающем мире, и через это себя обнаруживаю. Вот так и с терапией. Чем более ясно, да, присутствует другой человек в контакте, тем лучше я обнаруживаю себя. Чем больше интегрируется моя целостность. Идея наша, скажем, была такая, что обязательно как-то попробовать до вас донести мысль, что обнаружение себя возможно только на границе контакта. Вне взаимодействия с другим человеком это невозможно. Это будет обнаружение своих представлений о себе. Более того, это обнаружение, мы тоже про это говорили, оно с разными людьми будет многогранно. Я вот, правда, с Катей буду одним образом себя обнаруживать, с Максом другим, там, не знаю, с Никой третьим, с Димой четвертым. Вот я буду обнаруживать себя, там, отражаясь в разных людях по-разному. И это очень здорово и очень интересно. У вас минутка?
Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Все настолько не ясно или все настолько ясно?
А если сможет решить, так и не отключить? Нет, ты можешь просто и спрашивать, почему так смотришь. Сначала хорошо бы человеку выглядеть, как именно он на тебя смотрит.
Потому что твое представление о том, как он на тебя смотрит, и то, с каким чувством он на тебя смотрит, не обязательно совпадает.
Да. Давай, Лариса. Она спросила, если... Девушка спросила, я не знаю, к сожалению, твоего имени. Она спросила, что если вопрос, почему ты так на меня смотришь, звучит несколько агрессивно, как его можно переформулировать? Мы ей ответили, что сначала хорошо бы уточнить, как вот клиент кажется и терапевт кажется, что... они на друг друга смотрят, потому что иногда я могу считывать какой-то взгляд клиента чисто из своих каких-то проективных представлений. Да, ну мы же тоже там как терапевты не защищены от каких-то там, проективных идей, тут нужно быть просто таким более обстоятельным, да, не торопиться что-то интерпретировать, а стараться больше уточнять. В общем, чем больше уточняете, тем полезнее. Еще вопрос. А вот пока вы не вышли из круга, давайте маленький прям эксперимент. Вот вы просто прям маленький эксперимент. Вот вы сейчас сидели, и с разных сторон от вас были разные люди.
Вот разные люди. Вы просто в качестве эксперимента попробуйте прислушаться к себе справа, каким-то образом ощутить, как вы чувствовали человека, который сидел от вас справа. Ну, если вас повезло, у вас два соседа. Или почувствуйте как-то, как вы чувствовали себя вот относительно человека слева, и зафиксируйте вот внутри себя эту разницу. Потому что она точно должна быть. Ну и таким образом вы сможете, обнаружив это, вот, начать дальнейшее свое исследование себя там в группах, в терапии, супер. Получилось? Отлично. Хорошего вам дня.